Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии XIX – начала XX века. Веду ее я, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша встреча, прошлая наша беседа касалась центрального, пожалуй, представителя славянофильского движения Алексея Степановича Хомякова. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена его товарищу по славянофильской философии – Ивану Васильевичу Киреевскому. Годы жизни этого замечательного русского мыслителя 1806-1856 год. Как и Хомяков, Киреевский представитель того слоя русской элиты, который, в общем-то, был основным действующим лицом в начале XIX века. Не было, не сложился еще тип разночинца, уж тем более интеллигента в том привычном виде, каким мы его видим уже в конце XIX века. Иван Киреевский, как и Алексей Хомяков, дворянин, дворянин достаточно родовитый, принадлежащий к известной дворянской фамилии. И его вот это дворянское происхождение, безусловно, отложило некоторый отпечаток на всем его творчестве, в общем-то, даже на его облике, который сложился под влиянием тех идей, которые прежде всего в то время были как общеевропейскими. В частности, сама философия Киреевского или его размышления на разные темы, исторические, философские, богословские, были, конечно же, опять связаны вот с тем общеевропейским романтическим движением, которое началось в Германии в самом начале XIX века. Вот здесь, опять же, нужно хорошо себе представлять тот контекст культурный, философский, в котором развивалось творчество славянофилов. Ну вот немного о биографии Киреевского. Она тоже характерна, как и Хомяковская. Здесь, опять же, такая очень важная, отличительная черта русской философской традиции, а именно мы прежде всего видим некоторую яркую личность, яркую индивидуальность. И его философствование, как бы развитие вот этого человеческого и духовного облика, или, во всяком случае, некоторая проекция его. Безусловно, проекция неполная, какая-то отрывочная, фрагментарная, но, тем не менее, вот это очень важная черта славянофилов. Это были, прежде всего, вот такие русские дворяне, русские бари, по-европейски образованные дворяне, которые, в общем-то, не довольствовались вот тем местом, которое они должны были бы занять вот в иерархии чиновничий, военный Николаевской России. В чем-то это были те, кто впоследствии был назван таким названием широким и говорящим «лишние люди». Лишними они были не потому, что принадлежали каким-то маргинальным кругам, а лишними они были потому, что, в общем-то, к этому их толкало в целом вот это романтическое их умонастроение. Да? В каком-то смысле они сами стремились к тому, чтобы быть лишними или чужими вот этому чиновнично-бюрократическому миру. В общем-то, не только русского государства, но это, подобная тема была и в творчестве немецких романтиков. Все это отторгало, хотелось какой-то свободы, хотелось обращения к каким-то мирам иным. Вот это умонастроение во многом свойственно и Киреевскому. Его происхождение тоже значимо. В частности, важен и интересен здесь облик отца Киреевского, Василия Киреевского, человека, которого можно назвать чудаком, принадлежавшим вот к старшему поколению еще вот этого Александровского, Екатерининского века. Киреевский, как многие представители русского дворянства, был масон, имел интерес к философии и вот к такой внеконфессиональной духовности. Причем духовности, в общем-то, на свой манер религиозной и даже отличающейся каким-то достаточно, в общем-то, сложным и нетривиальным таким вот умонастроением. В частности, о нем сообщается, вот об отце Ивана Киреевского, что он даже сжег вот те сочинения Вольтера, которые находились в его библиотеке, в протест против вольтерианского такого атеизма. Отец рано умер, видимо, его даже сам облик, его и круг интересов в чем-то повлиял на сына. Важен, кстати, и отчим Киреевского, Елагин. Интересен тем, что тоже он продолжает вот этот интерес в чем-то свойственно его отцу Киреевского, интерес к западноевропейской духовной и философской традиции, который даже выразился в том, что Елагин, например, переводил Шеллинга, других мыслителей того времени, которые повлияли на духовный склад Киреевского. Надо отметить, что Киреевский, в отличие от Хомякова, был мыслителем, пришедшим к христианству, к православию сравнительно поздно. Если Хомяков – это вот такая как бы скала, которая вот возвышалась над бурным морем общественной и такой достаточно напряженной духовной жизни того времени, который всегда был православным, никогда не знал опыта отхода от этой традиции, она для него всегда была родной, то Киреевский шел к православию достаточно длинным и, в общем-то, непрямым путем, хотя и характерным для того времени. Получив домашнее образование, Киреевский вошел в такой кружок молодых русских аристократов, по-европейски образованных, которые начинали вот свою карьеру при архиве Министерства иностранных дел. Их так и называли – архивные юноши. Вот одним из таких архивных юношей был и Иван Киреевский. В общем-то, здесь были многие известные представители русской, так сказать, интеллектуальной элиты и элиты поэтической, литературной того времени, в частности, князь Адоевский, писатель, мыслитель, так надо отметить, не пришедший какой-либо конфессионально окрашенной традиции, не примкнувший, вот оставшийся на уровне вот этого такого романтического или пиетистского мистицизма. Поэт Веневитинов, Кошелев, тоже вот примкнувший впоследствии к славянофильскому течению. Вот эти архивные юноши, они собрали такой небольшой кружок общества любомудров, где предавались прежде всего изучению немецкой философии, того же Шеллинга, Гегеля, ряда других авторов, в то время гремевших по всей Европе. То есть вот занятия их носили такой вот философско-литературный характер. Обращались они и к более ранней философской традиции, в частности, читали тексты, связанные и с античной культурой, и с античной философией. Вот такой кружок, который, в отличие от декабристского кружка, был посвящен прежде всего интеллектуальному самоуглублению в большей степени, чем попытки каких-то социальных преобразований. В 1831 году братья Киреевские, Иван Киреевский, Петр Киреевский отправляются за границу, в Германию, которая тогда являлась, в общем-то, одной из таких вот лидеров европейского вот такого возрождения своеобразного, которое мы наблюдаем в начале XIX века. Возрождение под знаком романтизма, романтической традиции, которая с первых своих шагов противопоставила себя XVIII веку, веку разрушительному, веку революции, и противопоставила ему некоторое новое творчество, новый синтез, который должен как бы вернуть Европу на некоторый органический путь ее развития. Какой это путь? Разные европейские мыслители видели по-разному вот этой романтической традиции. Какой путь славянофилы наши видели для России, мы уже отчасти охарактеризовали. Тем не менее, все равно это вот поиск духовной родины, поиск духовной исторической традиции, которой необходимо примкнуть для того, чтобы вот соединить разорванную связь времен. Это было таким характерным мотивом этого романтического проекта. В Германии братья Киреевские знакомятся с самыми новейшими философскими и богословскими литературными концепциями, входят в разные кружки, знакомятся с разными известными людьми, в частности, в Берлине Иван Киреевский знакомится с Гегелем, в Мюнхене с Шеллингом, в Берлине также происходит их встреча с Шлейермахером, таким вот известным, крупнейшим протестантским теологом и мыслителем, тоже связанным с этой романтической традицией. Они слушают, например, в Берлине лекции Гегеля. Правда, впоследствии Киреевский вспоминает, что Гегель ему не очень понравился, большее впечатление произвел Шеллинг. Во-первых, Гегель имел вид обывателя, бюргера, а значит, в общем-то, не мог вызвать сочувствия со стороны так романтически настроенных киреевских. Тем более, и говорил он очень неразборчиво, несмотря на, в общем-то, хорошее знание немецкого языка, которое Иван Киреевский получил еще в России. Вот трудности восприятия гегелевского слова, гегелевской мысли, вот он так отмечает. Половина слов непонятна даже для природных немцев. Но, тем не менее, все это, конечно, очень Киреевского занимало. Он жил вот такой насыщенной жизнью европейского интеллектуала того времени, для которого не существовало, например, государственных границ. Он пересекал достаточно просто. Он побывал в разных университетских центрах тогдашней Германии. Мы здесь видим широту и взглядов Киреевского, и то, что, в общем-то, в Европе, которые, как мы знаем, славянофилы относились достаточно осторожно и в чем-то даже критически осмысляли пути европейской истории и духовной традиции, тем не менее, они вот в этой Европе чувствовали себя как дома. Возвратившись в Россию, Киреевский продолжил свои эти философские занятия. Важным рубежом в жизни Киреевского можно назвать его женитьбу. Он женился на Наталье Петровне Арбениной, которая в значительной степени определила дальнейший путь Киреевского, а именно его обращение уже не столько вот такой философской проблематики, сколько проблематики богословской и религиозной. И с его женой прежде всего связано, конечно, и личное обращение Киреевского к православию, к православной традиции. Именно потому, что Наталья Петровна была женщиной религиозной, выросла в такой крепкой православной семье и была знакома с православной традицией, в частности, монашеской, из первых рук. Еще ребенком, подростком ее возили преподобному Серафиму Саровскому, умершему в 1733 году. Она постоянно жила в церкви, у ней был духовник, известный архимандрит Филарет из Новоспасского монастыря, Филарет Пуляшкин, вот этот подвижник, и в частности, через него во многом Иван Васильевич и познакомился с православной церковью, с православной традицией, который до этого имел и смутное представление, и, в общем-то, сама эта православная традиция никак не отражалась на его жизни, на его творчестве, хотя он был по-своему религиозен, но религиозен вот в этой такой вот романтической парадигме заданной, видимо, еще его и отцом, и отчимом. Вот такая внеконфессиональная религиозность, морализм и моральность такого вот пиетистско-мистического духа, свойственная для того времени. Другой важной чертой образа Киреевского является, пожалуй, его особый темперамент. Вот мы, рассуждая о русской религиозной философии начала XIX века, о самом начале русской философской традиции, заметили одну деталь очень важную. Русская мысль удивительным образом связана с фигурами русских мыслителей. Русская мысль как бы одушевляется не просто связностью своих идей, цельностью своих концепций, она одушевляется вот этим живым чувством, которое возникает у нас при обращении к тому или иному мыслителю. И Хомяков, и Чаадаев были, безусловно, очень яркими личностями. В общем, таким же был и Киреевский. Правда, его особенность заключалась в такой черте его характера. Он такой был меланхолик. Киреевский был человеком очень склонным к какой-то мечтательной возвышенной грусти. Опять же, в традициях того времени, в отличие от такого напористого и деятельного человека эпохи Просвещения, облик романтического человека, человека романтической традиции. Это образ бледного, задумчивого юноши, который своим взглядом обращен не сколько к этой действительности, которая для человека эпохи Просвещения является, как по слову Базарова, не храмом, а мастерской, а вот обращен к каким-то мирам иным, к далям, за пределами той обыденности, того обывательского окружения, в котором проводит свою жизнь обычный человек. В какие-то вдали, в какие-то глубины должен глядеться романтик для того, чтобы обрести некоторую цельность, некоторую полноту жизни. Киреевский визуально в чем-то соответствует этому облику. Такой вот очень тихий, задумчивый и вдумчивый русский человек. В отличие от более такого напористого, экспансивного Хомякова, он представлял такую вот противоположность Хомякову, задумчивый, обращенный к некоторым, обращенный как бы внутрь или куда-то в какие-то выглядывающиеся какие-то глубины. Иван Киреевский, какой был мыслитель, подверженный такой некоторой возвышенной, как тогда называли, святой грусти. При том, что, конечно же, занятия философией вообще всегда к такому облику располагают. Во всяком случае, в глазах глазах окружающих, да, философ, мыслитель, это тот, кто вот так как-то сидит куда-то, уставившись за пределы или внимая тому, что никто не видит, никто не слышит, к гармонии сфер. Возвращаемся обратно к женитьбе Киреевского, которая изменила его жизнь. В частности, Киреевский, будучи таким любителем немецкой философии, очень он почитал Шеллинга, пытался в какой-то степени и свою жену тоже воспитать, как не только жену, да, мать детей, но и как сотрудника, товарища, друга по тем философским студиям. И в частности, приводится такая история о том, как Киреевский чуть ли не заставлял свою жену читать произведения Шеллинга и других немецких мыслителей с тем, чтобы она образовалась в этом направлении и соответствовала высокому образу мыслей своего мужа. Наталья Петровна покорно это сносила, но во время чтения, кажется, Шеллинга или какого-то другого мыслителя, она обратила внимание своего мужа на следующее, что все, что пишет Шеллинг, она уже читала и знает из других источников. И когда Иван Киреевский спросил, что же это за источники, она сказала, это писание святых отцов. Вот где присутствует все то же, о чем пишет и Шеллинг, только в более глубокой, более аскетически выверенной и религиозно сбалансированной, прежде всего, христианской форме. В общем-то, эти слова, видимо, и другие, видимо, слова, которые были связаны вот с попыткой такой вот совместной интеллектуальной жизни Ивана Киреевского со своей женой, возымели действие. Вскоре Иван Киреевский познакомился с духовником жены, иеромонахом Филаретом, с которым он подружился, который стал тоже его духовником. Мало того, следующее важное обстоятельство тоже здесь повлияло. Поместье Киреевских, Долбина, находилось не так далеко от Оптиной пустыни, в 40 верстах, а Оптина пустынь уже в то время являла из себя не только крупный монастырь, но и монастырь, где осуществилась вдруг в условиях синодального периода, в условиях XIX века, небольшое чудо. Возобновилась монашеская христианская традиция, которая соответствует, в общем-то, самому высокому и значительному уровню монашеского делания, монашеской аскетической практики, которая, в общем-то, существовала только в Древней Церкви в таком виде. Понятно, что монашеская традиция не пресекалась, но, тем не менее, в России, после Петровской России, это в действительности было чем-то совершенно необычным и чудесным. Конечно, здесь и другая связь, о которой мы уже сказали, связь Киреевского через свою жену с преподобным Серафимом, совершенно чудесным таким явлением в русской истории XIX века. В общем-то, преподобный Серафим в своем духовном облике, в тех писаниях, которые сохранились о нем, видится не только как один из крупнейших подвижников благочестия России XIX века, а как один из крупнейших и значимых подвижников, учителей монашеского дела, не вообще в истории вселенского православия. И Оптина пустынь тоже явилась для Киреевского таким своеобразным открытием, в чем-то затмившим его обращение к немецкой философии, к немецкой литературной и философской традиции начала XIX века. И здесь он действительно ощутил, именно ощутил пока подлинную христианскую традицию, полноту христианского опыта, полноту христианского богопознания. И, в общем-то, это ощущение он пронес через всю свою жизнь. В 1836 году он познакомился с преподобным Макарием, одним из оптинских старцев знаменитых, с которым впоследствии он сотрудничал. Вообще Оптина с того периода становится очень важным для Ивана Киреевского центром его жизни. Тоже очень важная черта, которая, в общем-то, в чем-то и отличает Киреевского от Хомякова. Все-таки Хомяков при всей своей религиозности, при всех своих богословских интуициях, конечно же, при всем своем вот таком бытовом благочестии, все-таки такой традиции, с которой познакомился Киреевский, не знал. Его духовный опыт, в общем-то, лишен во многом вот той аскетической и мистической стороны, которая все-таки свойственна Киреевскому, во всяком случае, в его оптинском направлении его творчества. В целом, жизнь Киреевского нельзя назвать удачной по хронологическо-событийной канве. Киреевский оставивший службу достаточно рано, живший вот таким свободным помещиком, однако же все-таки стремился к некоторому делу, которое стало бы делом его жизни, стало бы трибуной для выражения его уже складывающегося и сложившегося даже к тому времени мировоззрения. И с этим связаны попытки Киреевского это поприще обнаружить. Киреевский занимается организацией журналов, которые стали бы рупором для его деятельности, с одной стороны, и с другой стороны, позволили бы и многим другим представителям русской вот этой интеллектуальной элиты того времени тоже высказаться по злободневным вопросам философским, литературным. Знаковые моменты, заключающиеся даже в самом названии тех журналов, которые редактировал, с которыми сотрудничал Киреевский. Началось это сотрудничество с журнала «Европеец». В 1831 году Киреевский выступил с программой нового журнала. Журнал называется так, потому что в нем должны помещаться не только статьи авторов из России, но и переводные статьи, которые избраны из разных журналов Европы, Германии, Англии, с тем, чтобы интеллектуальная жизнь Западной Европы была для русского читателя известна. Вот этот «Европеец», такое название для этого журнала избрал Киреевский, его сотрудники, вполне отражало и содержание этого журнала. Он посвящен европейской проблематике. Тоже важно, славянофил Киреевский начал свое поприще с журналом именно с таким названием «Европеец». Видимо, Киреевский всерьез и самого себя ощущал европейцем. Европейцем, однако, которому и судьба России, исторический путь России, духовная традиция России не безразлична. В этот журнал он написал статью, одну из программных статей «XIX век», статью, в которой содержалась историософия Киреевского. Для этого журнала он написал сказку «Опал». Вот это тоже своеобразная примета творчества Киреевского. Он выступает в качестве, не только в качестве публициста, мыслителя, но и в роли сказочника, выдвигая на суд читателя свою прозу своеобразную. Почему эта сказка, мы еще потом скажем. Это, кстати, немаловажно. Очень скоро, буквально, Киреевскому удалось выпустить два номера этого журнала. Журнал был закрыт. По цензурным соображениям он уже не мог выпускаться, и пришлось отойти от редакторской деятельности. Через некоторое время предоставилась еще одна возможность заняться изданием журналов. Это был уже другой журнал, тоже с говорящим названием «Москвитянин». В 1844 году Киреевский издает свой второй журнал. Но с этим журналом произошла точно такая же история, очень скоро он был закрыт. И вот в этот промежуток между европейцем и москвитянином Киреевский, склонный к меланхолии, впал вот в такую апатию. Его какие-то попытки действовать на поле общественного мнения, быть редактором и журналистом, автором статей, оказались невозможными. Он по этому поводу, видимо, сильно переживал. Но, однако, это только как бы внешняя канва его жизни. Другая, более важная в смысловом плане тема его творчества и его жизни, связанная с совсем другим книгоизданием, не с изданием вот таких светских литературно-философских журналов, а с сотрудничеством с книгоизданием «Оптиной пустыни». Дело в том, что как раз в этот период уже этот крупный и авторитетный русский монастырь занялся печатанием переводов аскетических авторов древней церкви. В частности, подготовлены к печати «Добротолюбие» Паисия Величковского, составленное им, переведенное на церковно-славянский язык, сочинение Исаака Сирина, многие другие отцы древней церкви, прежде всего аскетические писатели, посвятившие свое творчество христианскому совершенствованию, монашескому деланию, были предметами издательской деятельности этого крупного русского монастыря, который во многом в своей духовной жизни возродил как раз традиции этих самых святых отцов, собранных в такой значительный корпус православного аскетического богословия, каким является добротолюбие. Здесь реализация жизненная, глубинная, христианская, монашеского, аскетического идеала в Оптиной пустыне была параллельна и изданию, то есть интеллектуальному осмыслению этой же самой традиции, что очень ценно и важно. И к ней был причастен Иван Киреевский. В качестве сотрудника он участвовал и в исправлении переводов, уже существовавших, и в исполнении новых переводов. Вот ему пришлось вспомнить классические языки, которые входили в круг его домашнего образования в связи с этим. И это сотрудничество протекало значительную часть уже христианской жизни Киреевского как православного христианина. Вот он послужил в этом отношении делу перевода, делу передачи вот этих памятников аскетической православной литературы в России XIX века. Однако же все-таки он не свою такую литературно-публицистическую и философскую стезю не оставил. В частности, уже в самом конце своей жизни, в 1852 году, Иван Киреевский сотрудничает с Московским сборником, такой славянофильский орган, который основан был Аксаковым, участвовал в нем и Кошелев, тоже вот два известных славянофила, славянофильских деятеля, преемников во многом и Хомякова, и Киреевского уже после их кончины. В частности, он пишет статью о характере европейского просвещения, в его отношении к просвещению в России, тоже одно из его программных сочинений. Хотя тоже вот этот журнал славянофильского толка издается с большими проблемами, что тоже вызывает очередной приступ меланхолии Киреевского. Однако же преодолеваемый вместе с тем вот этим обращением к оптинскому истоку, к православной традиции аскетической, монашеской. Последним трудом Киреевского стала его работа о возможности и необходимости новых начал в философии. 1856 год. Эту работу он издает в журнале «Русская беседа». И сам Киреевский, не дождавшись выхода в свет вот этой публикации, умирает. Умирает достаточно молодым еще человеком, в общем-то, не реализовавшим вполне все свои замыслы, проекты. Многие из них так ведь и остались проектами. Мы ведь уже говорили об этой черте русской мысли, в частности, славянофильского направления. Черте, которая имеет и внутренние, и внешние причины. Часто русская мысль останавливается на этапе проекта, на этапе некоторой задачи, которую она сама себе ставит, но по тем или иным причинам не в состоянии реализовать этот замысел, этот проект. Переходим теперь к философии Киреевского. Философия Киреевского – это не какие-то тома или фолианты, не какие-то сложные философские трактаты. Это очень локальные, небольшие по объему статьи. Причем философского в них даже нисколько вот эти основные, как бы основной массив этой статьи, вот той же статьи о возможности и необходимости новых начал философии, сколько какие-то отдельные замечания, отдельные, буквально умещающиеся в одном абзаце положения. То есть мысль Киреевского, как во многом и мысль Хомякова, отрывочна и фрагментарна. Русская мысль вот в период этого своего славянофильского становления, в общем-то, только ищет какие-то пути своего дальнейшего движения, пытается осмыслить свою задачу. В чем-то здесь есть доля смысла для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, его надо сначала задать. Поэтому философия, в общем-то, изначально являлась способностью задавать вопросы, пусть даже эти вопросы кажутся кому-то дикими или бессмысленными, тем не менее философ не боится такие вопросы задать сам себе для того, чтобы самому же на них и ответить. Мы говорили уже в связи с Чаадаевым, например, что философия, каковой она явилась в Древней Греции, задалась вопросом, да, что есть сущее, что есть бытие. И, в общем-то, ответ на этот вопрос и является вот вся эта античная философская традиция. Это вопрос, а вот ответ. Тысячелетия мысли, тысячелетия достаточно сложных философских концепций, тысячелетия сложных, но вместе с тем и значимых, и глубоких споров, в которых выяснялась сущность сущего, сущность существующего. Русская мысль тоже началась с вопросов, хотя вопросов очень специфических. Вот это тоже характерная черта русской мысли. Вопрос этот был не вопросом о бытии вообще, а вопрос этот был вопросом о России. А что есть Россия? Что это такое? прошлое России, каков смысл русской истории, каков смысл России, особенно на фоне западноевропейского человечества или на фоне Востока. Где место России, что это такое? Что задано, но это что не о бытии, а что об отдельно взятой стране. В общем-то, эта мысль варьируется и у Чаадаева, который выступил со своей трактовкой России и российской истории. Россия видится ему такой черной дырой. Ее история – это история неудавшаяся изначально, которая может являться только уроком для всех остальных народов. Славянофильская проблематика другая, обратная чаадаевской. Россия, во-первых, обладает традицией, очень важной, может быть, первостепенной, а именно она христианская страна, она православная страна, она эту традицию сохранила в ее неизменности, в ее чистоте. Россия является страной, которая хранит в недрах своих народных, прежде всего, подлинное христианское благочестие. В этом некоторая миссия России, в этом смысл ее истории. Славянофилы эту проблематику по-разному детализировали. Хомяков через тему соборности, осмысляя по-разному этот принцип. Ход Киреевского близкий к Хомяковскому, но со своими нюансами. Ведь что такое хомяковская соборность? Это цельность, единство, это свободное единение в любви, как он пишет о церкви. Эти черты церкви определенно и являются смыслом соборности, характером соборности. Хотя соборность в действительности у Хомякова гораздо более широкое понятие, за ним стоит более широкий и более сложный контекст, чем контекст исключительно православного вероучения. В общем-то, Хомяков склонен к тому, чтобы наполнить вот эту проблематику православного вероучения каким-то более обширным, более сложным содержанием. Не только потому, что, скажем, содержание соборности как только термина богословия очень бедно, да, и малоценно. Нет, Хомяков пытается включить в тему соборности не только исключительно богословскую, экклезиологическую или христологическую проблематику. Он как бы через призму соборности рассматривает очень многие явления истории, культуры, философии. Этот взгляд из соборности на все свойственен Хомякову. Притом в этой теме соборности, мы это отмечали в прошлых наших беседах, заключается важный мотив. Мотив, опять же, возвращающий нас к этой романтической традиции общеевропейской. А именно соборность – это тема цельности, тема единства, тема организма. Соборность органична, в отличие, скажем, от каких-то механистических образований. Вот общество с его сословным делением, государство с его бюрократической системой, с его правом, все это противостоит соборности, как противоположное соборности начало. И Леонтьев впоследствии отмечал, Константин Леонтьев, тоже замечательный русский мыслитель, во многом полемизируя со славянофилами, замечал о тех же самых славянофилах, что под московскими одеждами Хомякова скрываются эгалитарные французские панталоны. Что здесь Леонтьев хотел сказать этой странной фразой? А то, что Хомяков на дух не переносит всякой формы, всякого формализма, всякого права, всякого гнета, всякой вот этой сословности, всякой иерархии. Для него вот эта соборность, она есть нечто органическое, цельное. Оно не предполагает вот какого-то сословного или бюрократического усложнения жизни, механистического соподчинения различных частей друг другу в этом механистическом устройстве, каким является, скажем, государство, каким является вообще мир, как его видели в эпоху Просвещения. То есть эта соборность, она как бы глубоко демократична, как бы мы сказали, для Хомякова. Это семья, тогда как государство – это нечто отчуждающее, отчужденное, которое никакой семейственности не предполагает, а предполагает чисто формальные внутри себя отношения. Вот эта тема соборности как цельности, соборности как единства, соборности как полноты присутствует у Киреевского. И о том, как он ее осмысляет, мы уже поговорим в следующей нашей беседе. На сегодня, уважаемые радиослушатели, я с вами прощаюсь, и вот в следующей нашей беседе мы уже поговорим о философии Ивана Киреевского, философии цельного знания.